А программа «Телехранитель» в воскресенье после 18 часов. Итоги 2006 года. И чем сердце успокоится в 2007, будем выяснять 1 января в понедельник. В эфире Евгений Альбац. И у нас в студии главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков, политолог Дмитрий Орешкин, доктор политических наук, директор Центра проблемного анализа и государственного управленческого проектирования Степан Сулакшин и зав. Отделом экономики журнала «Большой бизнес» Максим Блант. Программа «Полный Альбац» в понедельник, 1 января, после 8 вечера.
Правильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 783-90-25. Это для москвичей. 26 для немосквичей. Номер пейджера 725-66-33. Еще раз повторяю, телефон прямого эфира 783-90-25-26 и номер пейджера 725-66-33. Напомню, что я отвечала на вопрос, типа, что нужно было делать в Беслане, а то вот все мы гораздо рассказывать задним числом, как обезвредить террористов, но а что делать-то? Я еще раз повторяю коротко тезисы того, что я сказала, что надо было принимать решение, что всякие сильные решения всегда, конечно, влекут за собой массу критиков, но проблема Беслана была в том, что решения не принимались вовсе. На мой взгляд, такими решениями должно было быть присутствие Путина на месте теракта, переговоры, технические переговоры с террористами с целью подготовки штурма, как это всегда делают израильтяне, как это всегда делают американцы, и приглашение Масхадова, который таким образом оказывался в безвыходной патовой ситуации. В любом случае, он либо становился пособником террористов, если он уговаривал отпустить детей, и кончалась его политическая карьера, либо он становился политическим нулем, если даже собственные террористы его не слушались. Теперь вот представим себе, что все это происходит, что прилетает Путин, что террористы оглашают требования, что там Дедиков и Рушайло приходят на переговоры, что за каждого из них освобождают, как обещали террористы, в лучшем случае по 150 человек, и того 600 человек, оставшимся дают есть и пить, приезжает Масхадов. Допустим, его отказываются слушать. Переговоры заходят в тупик. Переговариваться нечего. Штурм неудачный. Половина заложников погибает. Вот после этого это был бы вопрос к профессионалам, что у них пошло не так. Журналист Юлия Латынина вряд ли была компетентна судить, кто там что не так нажал. Но проблема, еще раз повторяю, в том, что мы не обсуждаем в Беслане качество принятых решений. Мы обсуждаем последствия решений, не принятых вообще. За исключением решения, видимо, уничтожить заложников вместе с террористами. Мы не обсуждаем последствия решений типа, которые я приводила вначале, стрелять или нет из шмеля по снайперу, если за снайпером заложники. Такое решение страшное, сильное и неоднозначное в любом случае. А мы обсуждаем вопрос, почему сказали, что террористы, что заложников 350 человек? Почему сказали, что террористы не выходят на связь? Вот как террорист себя чувствует, когда слышат, что ему говорят, что заложников у него 350 человек, а не свыше 1000? Ответ содержится в показаниях заложников. Они стали кричать, что сказали 350 и останется 350. Кстати, вот это показание заложников, заложницы, приведенное в протоколе, вернее, не приведенные в протоколе суда, это показания заложницы, прозвучавшие на судебном заседании. Ее спросили, как террористы отреагировали на цифру 350, и она ответила. А в протоколе суда записано так. Они засмеялись. То есть протокол суда, мягко говоря, искажен. Телефон прямого эфира 783-90-25 для москвичей, 26 для немосквичей. И номер эфирного пейджера 725-66-33. И говорите в эфире.
Здравствуйте, Юля.
Да-да.
Алексей, Москва. Ну, во-первых, разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам успехов в будущем году. Вот. А что касается господина Литвиненко, то вот США, насколько мне известно, то ли 7, то ли 11 раз пытались убрать Фиделя Кастро. А это был не беглый предатель, а глава государства. Тем не менее, никаких ни истерик, ни судов никто там, по-моему, не закатывал, насколько мне известно.
Простите, так мы вот вы совершенно замечательно сказали, значит, мы убрали беглого предателя. Так вот этот агент прокуратуры отрицает. Что ж вы не посоветовались-то, товарищ, прежде чем говорить такое в эфире? А то это категорически же отрицают, что мы убрали Литвиненко. Еще один вопрос по интернету. Как скажете принятие закона о материнском капитале на повышение рождаемости? Я хочу напомнить, что президент Путин вот выделил материнский капитал 250 тысяч рублей, что это действительно чудовищная проблема, потому что в России падает население. Не просто падает, вот в России уже есть целые области, и Дальний Восток, и Сибирь, где на протяжении многих километров нет жилья, если есть жилье, это китайское. Нету хорошего жилья, если есть хорошее жилье, это китайское. Это достаточно страшно, потому что одна из самых системных опасностей, это не говоря о материнском капитале, угрожающей России, это, конечно, китайская экспансия. И проблемы в этой системной опасности, это даже не то, будут ли жить китайцы в Сибири, понятно, что они будут, а это какое государство будет в Сибири. Потому что если Россия будет нормальным государством, с нормальными законами, с прозрачным обществом, то ничего будет, не будет страшного, будут жить китайцы в Сибири, как они живут в Лос-Анджелесе и в Австралии. Австралия от этого не становится частью Китая. Но если Россия будет таким государством, какое оно есть сейчас, без, да, в котором нет закона, есть личные отношения, в котором нет правосудия, есть басманное правосудие, то тогда, конечно, речь будет идти не просто о увеличении численности китайского населения, но о поглощении этих областей Китаем. Потому что уже сейчас там лесорубы рубят лес китайский. И, знаете, очень трудно сказать, кто... Там, очень трудно представить себе российского участкового, который пытается навести среди них порядок. Это все уже закрытая территория, в которой российская власть не властна. Хочу рассказать еще одну смешную историю. Помните, несколько месяцев назад наша лесная служба сделала заявление, что мы отдали в аренду китайцам 1 миллион гектаров леса. И очень многие журналисты, в том числе, над этим издевались, потому что действительно капитальная продажа, ничего капитальнее мы не подписывали со времени продажи Аляски. А потом я звонил своему приятелю в лесной службе, он говорит, так ты понимаешь, там чиновники все напутали, это не 1 миллион гектар леса, а 1 миллион кубометров, право на вырубку 1 миллиона кубометров. То есть нормально, да? Ребята путают гектары с кубометрами. Ну, правда, я скажу, что это приблизительно одно и то же, потому что лицензия дается на вырубку там 1 кубометра, а вырубают 1000. Но нормально, ребята путают гектары с кубометрами, им все равно. Никто из них на официальном уровне не поправился, если они действительно это спутали, да, если мне не соврали человек по телефону. Никто на официальном уровне не интересуется, так все-таки гектары или кубометры. Нормальное состояние чиновничьих умов. Так вот, впрочем, я отвечала на вопрос не о китайцах, а на вопрос о материнском капитале. Насколько сможем... Мы с помощью увеличения рождаемости, вернее, с помощью увеличения рождаемости бороться с китайцами, это понятно, сможем. Насколько материнский капитал будет способствовать увеличению рождаемости? Рождаемость-то он увеличит. Я вам хочу рассказать одну очень смешную историю. Эта история произошла в США в начале 90-х, когда там резко снизился уровень уличной преступности. Это было страшно неожиданно для экспертов. Все как один утверждали, что она будет расти. Эксперты начали говорить, у нас тут экономика растет, у нас тут тюрьмы стали лучше, у нас рынок наркотиков упал. И вот был такой экономист, книжку, которую я очень рекомендую вам всем прочесть, хотя она, по-моему, есть только на английском, она называется на английском Free Economics. Free Economics, ну, так, типа ломаная экономика. Зовут его Стивен Льюит. И господин Льюит дал очень простой и ехидный ответ на вопрос, почему упала в начале 90-х преступность. Он сказал, понимаете, вот в январе, 22 января 73 года Верховный суд США разрешил делать аборты. И в первый же год аборты сделали 750 тысяч человек. К 1980-му это было 1,5 миллиона женщин, которые сделали аборты. И все те дети, которые не родились, это приблизительно те дети, которые и составляли бы уличные шайки, к сожалению, потому что понятно, кто делает аборты. Аборты хочет, делает одинокая женщина, аборты делает наркоманка, аборты делает женщина, которая не может себе еще позволить иметь детей и так далее, и так далее. Вот, к сожалению, когда мы выдаем материнский капитал, мы выдаем эти деньги приблизительно той категории женщин, которая, в принципе, недостаточно социально ответственна, чтобы снять матерью, стать матерью. Женщина, которая становится матерью за 10 тысяч долларов, вы хотите такую женщину иметь в женах? Вот честно ответьте. И еще одну историю я хочу рассказать. Опять чеченская история. У меня есть знакомый чеченец, он воевал в Первую войну, он сейчас занимает хороший пост во Вторую, вот он как-то мне говорит. Юля, у меня в Первую войну умерло, погибло трое. Погибли с оружием в руках дядя, отец и брат. А родилось 28. Вот два вопроса. В каких условиях эти 28 родились? Им что, кто-то материнский капитал платил? Нет, было желание народа выжить. Было ощущение народа, что надо рожать в любых условиях. И представьте себе, в каких условиях рожали эти женщины этих детей. И эти дети, они никогда не вырастут брошенными, к сожалению. Кукору для русской нации, надо сказать. Потому что... И, конечно, второй вопрос, это вопрос о том, что будет, когда эти 28 вырастут. Вот тут-то самое интересное во взаимоотношениях России и Чечни и начнется. Телефон прямого эфира 783-90-25 для москвичей и 26 для немосквичей. И номер эфирного пейджера 725-66-33. Говорите.
Вы извините, ради бога. У меня три коротких вопроса. Я специально записал, я зачитаю. Просто три очень коротких.
Слушайте, а не густо?
Что вы?
Да, блиц, давайте, блиц.
Очень короткие вопросы. Опять-таки, извините, Литвиненко. Первый вопрос. Откуда вы знаете, вы только что сказали, что генпрокуратура не задавала Ковтуну и Луговому вопросы по поводу Березовского? Вы располагаете протоколами допроса. По-моему, и Луговой, и Ковтун заявили, что они не могут это разглашать. Это первый вопрос. Откуда вы знаете? Второй вопрос. Почему чай, это полоний в чай, Луговой не мог подмешать Литвиненко, если верна версия Скотленд-Ярда по указу Березовского? Он близкий человек Березовскому. Это, конечно, не наверняка. Я не обвиняю Березовского. Почему это невозможно? Вполне, по-моему, возможно. И третий вопрос. Почему на эхе Москвы и ФВ, в частности, не говорили о том, что за две недели до... Вот того, как он почувствовал Литвиненко приступы лучевой болезни, первые симптомы, он был у Невзлина в Израиле, и тот ему дал, то есть, какой-то документы по поводу ЮКОСа, то есть, он контактировал с Невзлином. Это опять-таки ничего не говорит, но почему-то об этом умалчивается. Вот три вопроса. Откуда вы знаете, почему не могло это быть по указу Березовского, и почему не сказано о том, что вот он был у Невзлина за две недели? Спасибо.
Ну, спасибо. Почему у нас... Во-первых, я не уверена, что мы говорили или не говорили. Может быть, и говорили. Есть информация существенная и несущественная. Мы тут на эхо не излагали, по-моему, очень много версий. Мы не излагали версию насчет того, что его убили чеченские сепаратисты в порядке мести за село Первомайское. Мы не излагали версии того, что он поел водоросли, в которых оказалось повышенное содержание полония. Мы не излагали версии того, что он отравился табачным дымом, в котором тоже есть полоний. Я не помню, излагали мы или не излагали версии, но если помните, тут одно время даже какие-то эксперты ходили, объясняли, что Березовский и Закаев вместе с Литвиненко сделали ядерный реактор прямо вот в Великобритании под боком. И, значит, ходили, и Литвиненко этот нечаянно полоний, как там сказал один эксперт, лизнул, желая продемонстрировать заказчикам. Вот еще раз повторяю, я обращаю внимание на простой факт. Есть господин Луговой, в номере которого полоний, по утверждению Скотланд-Ярда, был подмешан в чашку, которую выпил Литвиненко. Чашку нашли. И есть господин Ковтун, который, по утверждению немцев, привез этот полоний в Германию. Очевидно, что господин Литвиненко совершил в своей жизни массу разнообразных поступков. Началось стоит там одно общение с господином Марио Скарамеллой, который рассказывает о том, как Романо Проди был агентом КГБ. И вообще сама фигура Марио Скарамеллы, которая в точности напоминает вот бессмертный персонаж Джона Ле Карре, портной из Панамы. Массу вещей Литвиненко делал. Вопрос в том, почему он погиб. Вот погиб он из-за полония. С Полунием связаны эти две фигуры. Российская генпрокуратура не обнародовала никаких сведений о том, что она Лугового и Ковтуна допрашивала, насколько она их вообще не допрашивала. Она их допрашивала только по просьбе британских коллег, не сама. Вот. И российская генпрокуратура, выдвигая обвинения непосредственно то против Березовского, то против Невзлина, вернее, сейчас против Невзлина, почему-то ни разу не спросила тех людей, против которых данные имеются в Скотланд-Ярде и ФРГ. Мне это кажется, по крайней мере, странным. Телефон прямого эфира 783-90-25 для москвичей, 26 для немосквичей. Номер эфирного пейджера 725-66-33. У меня тут есть вопрос, снимут ли Зурабова. Михаил Зурабов, министр здравоохранения, ответ, я думаю, не снимут. Причин две. Во-первых, президент Путин не любит, когда на него давят. А скандал – это форма давления. Во-вторых, те люди, которые возбуждали против бывших партнеров Зурабова уголовные дела, они явно тоже не хотели снять Зурабова. Это у них такая форма дружеского общения сейчас в России принята, если вы не знаете, на верхах. А в-третьих, там же еще есть совсем комичное дело, потому что, если вы помните, есть дело вот медицинского фонда, есть дело пенсионного фонда, которые тоже почему-то пришили Зурабову. А с пенсионным фондом вообще очень смешно, потому что, насколько я знаю, господин Зурабов давно снял, хотел снять руководителя пенсионного фонда. Это я не к тому, что это он завел на них под шумок дело, вовсе нет. Там, видимо, какие-то коммерческие проблемы. Кто-то из партнеров господина, кто-то из людей в Минздраве, который поставлял этому пенсионному фонду оборудование и там проиграл очередной тендер, ну, такой подпольный тендер, да, видимо, сумма взятки, которую он предложил, была меньше. Он под шумок решил свести тоже счеты и завел уголовное дело на пенсионный фонд. Кстати, это еще одна удивительная примета вот нашего времени, что когда происходят какие-то крупные коррупционные разборки, сразу там выбегает откуда-то санинспектор, кричит, и я хочу, у меня тоже есть вопросы. Телефон прямого эфира 783-90-25 для москвичей, 26 для немосквичей. Номер эфирного пейджера 725-66-33. Говорите, вы в эфире.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Это из Москвы, Виктор меня зовут. Угу. Значит, у меня один вопрос, извиняюсь, возвращаюсь к чеченской проблеме. Я очень хорошо понимаю чеченцев, которые действительно после таких потерь, так сказать, братьев, сестер, там, детей... Но вот меня всегда мучает вопрос, а как, почему начало было вот этого всего процесса? Вы как человек информируете, может быть, что-нибудь скажете? Вот когда началось вот изгнание русских, правда ли это или нет? И вообще было ли такое, что жестокое изгнание русских из Чечни? Чем это было вызвано? Вот тут вот как-то мне вот вопрос этот мучает.
Было жестокое изгнание русских из Чечни, было действительно абсолютный беспредел, был... Было оружие, оставленное генералу Дудаеву. Было, кстати говоря, выдавливание русского населения в той или иной форме происходит во всех, почти во всех кавказских республиках. Оно очень долго происходило в Дагестане. Сейчас, кстати, пошло на убыль. Оно продолжает происходить в той же самой Карачаево-Черкесии. Вот скажите, сколько русских сейчас живет в Ингушетии? А войны там вроде бы не было. И, к сожалению, вот, да, мне... Приходится давать ответы очень нелестные для русских. Я понимаю, что этот ответ очень нелестный для чеченцев, потому что когда чеченцы приходили к русским и говорили, выметайтесь из этой квартиры, а то сейчас вас нафиг убьем, то это, наверное, нелестное поведение. И проблема была, конечно, в том, что это, может быть, делал один чеченец из ста, но воспринималось-то это пятно на всю нацию. И проблема заключалась в выдавливании русских из Кавказских республик. Она заключалась в том, что и чеченцу, и аварцу, и черкесу, и карачаевцу у него есть род. И если с ним что-то делать, за него будет отвечать род. А если что-то сделать с русским, то за него никто не будет отвечать. За него теоретически должно отвечать государство. А государство молчит в тряпочку. И это одна из главных проблем, с которой сталкивается Россия на Кавказе, это то, что на Кавказе есть родовое общество. Родовое общество вообще-то для мало для чего предназначено. Там с родовым обществом неудобно играть на бирже. Ну вот как вы себе представляете там игрока на бирже, который, если ему нанесли убыток, должен зарезать брокера? Я преувеличиваю. Но родовое общество предназначено для одной очень конкретной вещи – для отсутствия государства. И вот сейчас в России, к сожалению, отсутствует государство. Да, есть что-то другое, что позволяет прокурору или там, сыну министра обороны, если он задавил старушку, остаться невредимым. И проблема разницы между Россией и Кавказом не в том, что на Кавказе какие-то другие проблемы, они такие же. Коррупция, взяточничество, беспредел, а в том, что на Кавказе есть другие ответы на эти проблемы. На Кавказе, в России, когда у человека происходит трагедия, ему некому обратиться, государства нет, он идет и тихо спивается, а на Кавказе человек берет автомат и мочит обидчика. А еще хуже, если к нему приходит ваххабит и говорит, проблема в том, что Кавказом правит неверный. У меня еще вопрос по пейджеру, я даже не знаю, уложусь ли я, но попробую. Вот по поводу книги Литвиненко. А кто взрывал Россию, Юля, как вы думаете? Жуткий вопрос, потому что вот во взрывах 99-го года есть два эпизода. Один называется «Дома» на Каширке, другой «Вторжение в Дагестан». «Дома» — это такая чистая уголовщина, то есть там надо знать факты. Я должна честно сказать, что фактов никто не знает. В данном случае важны детали, и ни расследование Литвиненко, ни расследование официальных властей я им не могу до конца верить. Есть какие-то логические соображения, но я уже только что говорила, сколько стоят логические соображения перед фактами. Вот это одна половина истории. Нам неизвестны факты и действующие лица. Есть другая половина истории, которая называется «Вторжение в Дагестан», и где факты и лица известны. Вторгся Басаев. Не Петя, а не Миша. Дальше мне говорят, он сделал это по заданию ФСБ или Березовского. Вот когда мне это говорят, для начала я понимаю, как то человек, который так говорит, он думает, что история происходит на Садовом кольце. У него нет ни малейшей попытки понять внутреннюю логику того, что происходит. Потому что для начала, если бы он взглянул на Басаева, то заметил, что этот товарищ всю свою жизнь был воином-интернационалистом. Он начал с того, что тренировался в Абхазии. Посмотрите географию после Абхазии и после Дагестана. Ингушетия 22 июня. Беслан 1 сентября, Кабарда 13 октября. То есть, в отличие от большинства чеченских командиров, которые всегда думали только о Чечне, Басаев разыграл все кавказскую, все исламскую карту. В Кабарде 13 октября, что тоже он по заданию ФСБ был. Теперь, собственно, вторжение в Дагестан. Надо знать обстановку тогда в Чечне. Чечня стояла на пороге гражданской войны. С одной стороны были умеренные, с другой – Басаев, ваххабиты. Собственно, эта гражданская война уже была. В Гудермесе были разборки между ямадаевцами и ваххабитами. Там у Ямадаева убили кого-то из родственников ваххабиты. И самое страшное было не то, что они убили этого родственника, а то, что когда им предложили отрегулировать по-чеченски проблему, то есть нормально, сообразно адатам, ваххабиты сказали, вы с вашими адатами идите сами знаете куда, у нас свои исламские законы. Я как-то рассказывала, по-моему, здесь комичную историю, когда служба Масхадова заметила, что к Грозному со всех сторон стекаются ваххабиты, и решила, что это идут брать дворец Масхадова. Оказалось, что это была разборка между ваххабитами с одной стороны и Арсановым и Байсаровым, покойным Мавлади Байсаровым, с другой. Байсаров там кого-то не того у ваххабитов украл. То есть был Басаев, который был полевым командиром, а стал человеком, который на белом Мерседесе ездит среди нищих чеченцев, стоящих на разгаре гражданской войны. Басаеву не хотелось ездить на белом Мерседесе, теряя влияние. Есть логика полевого командира, если война приносит тебе славу, надо воевать. И у Басаева был выход накануне гражданской войны. Либо воевать в Чечне, а чеченцы не любят убивать чеченцев, либо вовне. И это решало проблемы Басаева, потому что у Басаева были внутренние проблемы с Масхадовым, и пусть Масхадов будет президентом Ичкерии, а Басаев будет имамом всего Кавказа. Вот причина, по которой логично Басаеву было войти в Дагестан. Второе. Почему это кончилось неудачей? Я много раз спрашивала у аварцев, тогда воевавших против Басаева, один простой вопрос. А вот если бы во главе вторжения стоял аварец или дагестанец, лакец, допустим, кто победил бы? И люди, которые отразили Басаева, мне всегда давали ответ однозначный. Они. Сагид Паша Алмаханов, мэр Хасавюрта, легендарный человек, который тогда Басаева отогнал, который потом преградил путь своему собственному президенту, главе Госсовета Дагестана Магомедову, который на переговоры с Масхадовым ехал, Сагид Паша Алмаханов мне рассказал, что эти ребята были так уверены в победе, что не предлагали даже доли. Говорили, возьми деньги и отойди. И я могу сказать, что усилия Басаева получить поддержку не оправдались. Был Надырха Чилаев, который, казалось бы, с Басаевым дружил. Он был, правда, лакец. И когда Басаев предложил ему помочь, Хачилаев сказал: у тебя введено, в скольких домах горит свет к утреннему намазу. Вот ты сначала у себя введено в виде ислама, а потом езжай в Дагестан. Басаев потом за это, за то, что Хачилаев соскочил с темы, приговорил Хачилаева к смерти. Причина, по которой Басаев не поставил во главе вторжения в Дагестан дагестанцев, понятно. А он тогда, Басаев, зачем? Но Басаев пролетел. Вот все эти его судорожные метания, вышел, вошел, были ровно потому, что он не собирался завоевывать Дагестан. Он собирался его освобождать. Для него было большим ударом, что Дагестан сказал: нет, это вторжение. И что возникло сопротивление. Сопротивлялись прежде всего аварцы. Правда, выгоды потом от этого получил в основном президент Дагестана Магомед Али Магомедов, тогдашний глава Госсовета Дагестана Магомед Али Магомедов, который как раз аварцем не было и к вождям аварской оппозиции относился очень плохо. Но, как я уже сказала, Басаев учел уроки Дагестана, и в будущих во всех его интернациональных операциях главные были местные. В Ингушетии хоть Баров и Магас, в Кабарде Астемиров научился. И вот еще раз повторяю, если представлять себе все это, обстановку в Чечне, обстановку в Дагестане, которая тогда была не такая,